Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 456-й выпуск программы «Троицкое слово». Открывает сегодняшнюю программу житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия Чудотворца, написано премудрейшим Епифанием. Затем в эфире очередной отрывок из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, воспевающего учителя благочестия, по письмам святителя Московского Макария Невского. Наш архив продолжает сегодняшнюю программу. Вы услышите фрагмент богослужения, совершенного в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 80-е годы прошлого века. Завершит час интервью с насельником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым, посвященное открытию памятной доски на доме бывшего графа Алсуфьева к предстоящим торжествам 700-летия преподобного Сергия Радонежского. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Слава Богу за все и за всяческие дела, за которые всегда прославляется великое и Тресвятое имя, которое и вечно прославляемо. Слава Богу Вышнему, в Троице славимому, который упование, свет и жизнь наша, в в которого мы веруем, ради которого мы крестились, им мы живем и движемся и существуем. Слава показавшему нам жизнь мужа святого и старца духовного. Ведь Господь знает, как прославлять славящих Его и благословлять благословляющих Его, и Он всегда прославляет Своих угодников, славящих Его жизнью чистой и богоугодной и добродетельной. Благодарим Бога за великую Его благость, сошедшую на нас. Как сказал апостол, благодарность Богу за неизреченный Его дар. Ныне же мы должны особенно благодарить Бога за то, что даровал Он нам такого старца святого. Говорю о господине преподобном Сергии в земле нашей русской, в стране нашей полуночной, в дни наши, в последние времена и годы. Гроб его находится у нас и перед нами, и, приходя к нему с верой, всегда великое утешение душам нашим мы получаем и большую пользу. Воистину, великий это нам от Бога дар дарован. Удивляюсь я тому, сколько лет минуло, а житие Сергия не написано. И охватила меня великая печаль, что с тех пор, как умер такой святой старец, чудесный и предобрый, уже 26 лет прошло, и никто не дерзнул написать о нем, ни далекие ему люди, ни близкие, ни великие люди, ни простые, известные не хотели писать, а простые не смели. Через 1 или 2 года после смерти старца я, окаянный и дерзкий, дерзнул сделать это. Вздохнув пред Богом и имя старца призвав в молитве, начал я подробно кое-что записывать о жизни старца, себе втайне говоря, я не возношусь ни перед кем, но для себя пишу, про запас, и на память, и для пользы. Были у меня за 20 лет приготовлены с записями свитки, в которых написаны были некоторые главы о жизни старца, для памяти, кое-что в свитках, кое-что в тетрадях, хотя и не по порядку, начало в конце, а конец в начале. Так я ждал в то время и в те годы, желая, чтобы кто-нибудь значительнее меня и разумнее меня написал, а я бы пошел поклониться ему, чтобы и меня он поучил и вразумил. Но, расспросив, я услышал и узнал точно, что никто нигде так и не собрался писать о нем. И когда я вспомню или услышу об этом, то думаю и размышляю, почему такая тихая и чудесная и добродетельная жизнь его оставалась неописанной столь долгое время. Пребывал я несколько лет как бы в безделье и в размышлении, погружаясь в недоумение, в печали скорбя, умом удивляясь, желанием обуреваем. И объяло меня страстное желание хотя бы как-то начать писать, пусть немногое из многого о жизни преподобного старца. И нашел я неких старцев, премудрых в ответах, рассудительных и разумных, и расспросил я о Сергии, чтобы они успокоили мое желание, и спросил у них, следует ли мне писать. Они же в ответ сказали: «Насколько плохо и насколько не подобает о жизни нечестивых спрашивать, настолько не подобает жизнь святых мужей забывать и не описывать, и молчанию предавать, и в забвении оставлять. Если мужа святого житие написано будет, то от этого будет польза большая вместе с утешением писателям, рассказчикам, слушателям. Если же старца святого житие не написано будет, а знавшие и помнившие его умрут, то зачем такую полезную вещь оставлять в забвении и как пучине молчанию предать? Если не будет написано житие его, то как узнать, не знавшим и не ведавшим его, каков он был или откуда происходил, как родился и как вырос, и как постригся, и как воздержанно существовал, и как он жил, и каков был конец жизни его? Если же будет написано житие, то, услышав о нем, кто-нибудь последует примеру жизни Сергия и от этого пользу получит. Ведь пишет великий Василий: «Будь подражателем праведно живущим, и их жизнь и деяния запечатлей в сердце своем». Видишь, как повелевает он жития святых писать, не только на пергамене, но и в сердце своем, пользы ради, а не скрывать и не таить. Ведь тайну цареву следует хранить, а дела Божии проповедовать, дело доброе и полезное. И поэтому пришлось мне допытываться и расспрашивать древних старцев, хорошо сведущих, поистине знающих жизнь его, как говорит Святое Писание. «Спроси отца твоего, и он возвестит тебе, и старцев твоих, и они скажут тебе. Все, что я услышал и узнал, отцы сказали мне, кое-что от старцев слышал, и кое-что своими глазами видел, и кое-что из уст самого Сергия слышал, и кое-что узнал от человека, прислуживавшего ему немалое время, и лившего воду на руки его, и кое-что еще слышал от брата его старшего Стефана, который был родным отцом Федора, архиепископа Ростовского. Иные же вещи я узнал от других старцев древних, достоверных очевидцев рождения его и воспитания, и обучения грамоте, возмужания его, и юности до самого пострижения его. А другие старцы были очевидцами и свидетелями правдивыми и пострижения его, и начала пустынножительства его, и поставление его на игуменство, а о других событиях у меня были другие повествователи и рассказчики. Но на множество трудов старца и великих дел его взирая, я был как бы безгласен и безделен, находясь в недоумении от ужаса, не находя слов нужных, достойных деяний его. Как могу я, бедный, в нынешнее время все житие Сергия по порядку написать и о многих делах его и бесчетных трудах его рассказать? Откуда начну, чтобы по достоинству обо всех деяниях его и подвигах рассказать слушателям? Или что подобает прежде всего вспомнить? Или какие слова нужны для похвалы ему? Где найду мудрость, нужную для этого рассказа? Как такую трудно передаваемую повесть расскажу, не знаю, не будет ли это свыше моих сил. Как не может маленькая лодка удержать большой и тяжкий груз, так не может вынести наше бессилие и ум этого рассказа. Хотя и свыше наших сил этот рассказ, но мы все же молимся всемилостивому и всесильному Богу и пречистой Его Матери, чтобы Он вразумил и помиловал меня грубого и неразумного, чтобы Он дал мне дар слова, который раскроет уста мои, не ради меня недостойного, но ради молитв святых старцев, и самого этого Сергия я призываю на помощь и осеняющую его духовную благодать, чтобы он был мне помощником и поддержкой в рассказе, а также его стадо, призванное Богом, благое общество, собрание честных старцев. К ним я со смирением припадаю и касаюсь их ног, и на молитву их призываю и побуждаю. Ведь очень в их молитвах я всегда нуждаюсь, особенно же сейчас, когда я начинаю это начинание и стремлюсь повесть эту рассказать. И пусть никто не осуждает меня, дерзающего на это, я сам не имел бы возможности и сил начать писать. Но любовь и молитва преподобного старца влечет и томит мои помыслы и принуждает рассказывать и писать. Следует яснее сказать, что хотя бы я недостойный и мог писать, но мне все же следовало бы со страхом молчать и на уста свои перст наложить, зная свою немощь, а не произносить устами слова, какие не подобает, и не следовало бы дерзать на дело, которое выше сил моих. Но все же печаль отягощает меня, и жалость охватила меня. Жизнь такого великого старца святого, знаменитого и прославленного, всюду известна, и в дальних странах, и в городах. Об этом муже, известном и славном, все рассказывают, и за столько лет житие его не было составлено и написано. Я думал это молчанию предать, как будто в пучину забвения погрузить. Если не будет написано житие старца и оставлено без воспоминания, то не повредит это святому тому старцу, если не останется у нас воспоминаний и писаний о нем. Ведь тем, имена которых на небесах Богом написаны, нет надобности в писаниях и воспоминаниях людских. Но мы сами тогда пользы не получим, пренебрегши таким полезным делом. И поэтому, все собрав, начинаем писать, чтобы и остальные монахи, которые не видели старца, прочли этот рассказ и последовали добродетели старца, и поверили в его жизнь, ведь сказано: «блаженны не видевшие и уверовавшие». Более других одна печаль сокрушает меня и обуревает меня. Если я не напишу, и никто другой не напишет житие, то боюсь быть осужденным, согласно притче о рабе ленивом, скрывшем талант и обленившемся. Ведь добродетельный старец Сергий, чудесный страстотерпец, без лени всегда в подвигах добрых пребывал и никогда не ленился. Мы же не только не стремимся к подвигам, но даже об известных чужих трудах, которыми славна жизнь Сергия, ленимся сообщить в повести, рассказать об этом слушателям. Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Послушайте очередной отрывок из авторского цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского.
Молитва должна быть с нами всегда и везде. Тем паче нельзя употреблять на какие-либо дела время, специально для нее отведенное. Каждый день преуспевай в молитве, смиренно мудрее, послушании, терпении. Сердце твое более и более отрывай от влюбления твари, устремляя его к создавшему его, видящему его, толкущему в него. Никакого человека больше Господа не люби. Не употребляй время молитвы на другое дело. Когда на молитву, тогда и дела подсовывает враг спасения. Но ты скажи, у меня теперь одно дело — молитва. Бог поможет, потом все сделаю. Проси с верой, не сомневаясь. Пропущенная молитва должна быть восполнена дополнительной, а не прочитанное правило в должное время совершено в другое. За пропущенную молитву прочитывать потом лишнюю молитву, рассеянно прочитанную молитву, опять тут же повторить со вниманием, чтобы впредь неповадно было бродить помыслами во время молитвы. Если в свое время не исполнишь правила почему-либо, то исполни в другое время, в другие часы. Нужно опасаться, чтобы опущение не обратилось в привычку повторения. Касается святитель и содержания молитвы. Когда читаешь «Господи помилуй» 40 раз, тогда вспоминай всех заповедавших молиться. Очень ценно указание, как надо учить молитве детей. Маленьких детей нужно сперва приучить словам молитвы с кратким объяснением особенно непонятных слов. При этом нужно стараться передать им молитвенное настроение. А для сего учительница должна сама молиться, то есть читать молитвы соответствующим молитвенным настроением. А подробное объяснение молитв лучше бы к концу первого года. Вообще, нужно помнить, что детей нужно стараться научить молиться, а не читать только молитвы. Не менее ценны рассуждения святителя об опасностях, вступающих в молитвенный подвиг неосмотрительно и самонадеянно. Некоторые души, начинающие дело спасения, вместо подвигов смирения, послушания и терпения стремятся к молитвенному и постному подвигам. Ощутившие иногда теплоту в душе и благодатное молитвенное настроение, они уже мечтают, что скоро достигнут той молитвы, которой молились святые и о которой пишется в святоотеческих книгах. Начинают напрягаться до экстаза, чтобы самим приобрести то молитвенное настроение, которое им дано было на некоторое время. Начинают это своевольно, без руководства, и впадают в дьявольскую сеть. Наконец, дается сокращенно урок о молитве. Маленький урок о молитве. Учись молиться сердцем, а ум ставить стражем у сердца. Не ищи Господа далеко. Везде сы живет и в сердцах призывающих Его. О, если бы нам хотя часть некую приобрести из само, что здесь советуется. Советую особенно прибегать к Матери Божией. Особенно убеждает святитель обращаться с молитвой к Божией Матери. Она добра, скоро наслышание, на оказание помощи, на отвращение от зла и на сотворение блага. Она всегда рядом с нами. Во всех нуждах советую особенно прибегать к Матери Божией. Она очень добра, нежна, скоропослушна. Желаешь иметь дар слова, чтобы могла словом утешить тех, кто нуждается в утешении и успокоении. Думаю, что не слово утешает, а дух благодати, присущий тем, кому он дается на пользу. Одно слово без духа — медь звенящая, звон колокола. Молись, и получишь сей дар. Прибегай с молитвой Божией Матери, чтобы она отвратила тебя от всего небогоугодного, страстного, человеческого. Отрадны размышления об иконе всех скорбящих радость. Часто приходит мне на мысль советовать прибегать к помощи и заступлению ко всех скорбящих радость прочтением на зене Акафиста. И сказание об образе всех скорбящих радость сейчас прочитал такие слова Богоматери скорбящей Ефимии. «О, Ефимия, только время порезнуешь, а врачебницы, я же пресно есть, не взыщешь». На вопрос Ефимии, где таковая, обратается врачебница, голос ответил: «Как о сиянии веси, есть образ мой, и же нарицается всех скорбящих радость».
Продолжение цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского митрополита Макария Невского слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Наш архив». Мы предлагаем вам, дорогие слушатели, мысленно побывать на одной из праздничных божественных литургий, которые были совершены в Троице-Сергиевой лавре. Вместе с вами мы сегодня перенесемся в Успенский собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры на летний праздник преподобного Сергия.
Сокровище владыки жизни подателю, приди и целительный, и очистенный от всякие оскверны, и спаси глаза душа наша. Слава Высшему Богу и на земле мир, человеца и благоволение. Слава Высшему Богу и на земле мир, человеца и благоволение. Господи, во сне наша отвердишь, и уста наша возвестят хвалу Твою.
Мы мясо дурить и Господи, Святейший Владыка благотящий, молится наш,
Святейший Владыка благотящий, для поменять вас Господь зов на царстве и свое Христа, и не Христа и на век Твоего.
Благослови, Владыка, Thank you.
Вы слушали программу «Наш архив».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы встречаемся с игуменом Андроником Трубачевым. На радио «Радонеж» прозвучал репортаж об открытии креста на месте будущего памятника новомученикам и исповедникам российским, расстрелянным в Бутово, в Сергиевом Посаде. И здесь же будет заложен музей священника Павла Флоренского. А сегодня нам стало известно о том, что на бывшем доме графа Алсуфьева открыта мемориальная памятная доска. Я предоставляю микрофон игумену Андронику.
Само открытие состоялось 9 октября на второй день праздника преподобного Сергия. Это связано с тем, что Юрия Александровича Алсуфьева и отца Павла Флоренского объединяла очень глубокая дружба. На доске написано: «Дом графов Алсуфьевых Юрия Александровича» и дата смерти: расстрелян 14 марта 1938 года. Софья Владимировна погибла в лагере 15 марта 1943 года. Хранители главы преподобного Сергия, создатели музеев Куликово поле, то есть Сергия Лавры. Они же приписаны. Здесь жили семьи церковного историка отца Сергия Мансурова, скончался он 2 марта 1929 года, художника и иконописца Владимира Алексеевича Комаровского, расстрелян в лагере в 1937 году. Само приобретение Алсуфьевым этого дома связано с очень интересными событиями. Алсуфьевы были создателями музея Куликово поля. Определение его расположения, многих археологических находок, собирателей и так далее. И поэтому они, конечно, зная роли, которые преподобный Сергий сыграл в Куликовской битве, глубоко его почитали. И вот Софье Владимировне был такой тонкий сон в раннее утро, что преподобный Сергий говорит немедленно уезжать из их имения и ехать в Сергиев Посад. Это было где-то вот в районе Февральской революции. Вот они, конечно, колебались, поскольку громадное имение, собрание предметов археологии, искусства и то, что было найдено в Куликовом поле, и из петербургских их имений, и то, что из-за границы Алсуфьев привез очень много, не говоря о тамских хозяйстве и всем прочем. Поехали к старцу Анатолию Оптинскому. И он сказал, что это сон от Бога, и надо немедленно его исполнить. Ну, а на вопрос Софьи Владимировны, зачем ему надо уезжать, вот он сказал, что, видно, вы должны чему-то послужить преподобному Сергию. И вот тогда они, бросив, так сказать, именно все, что было, собрали в возок семейные некоторые рукописи, реликвии. Я часть серебра, понимая, что не на что будет жить. На третий день после февральской революции, 5 марта, уехали из имения Дубского, бывшие. И поселили здесь, купили этот дом, который был недавно до этого построен у купца, и поселились. А как бы миссия их, она определилась очень скоро. Произошла Октябрьская революция, Лавра была национализирована, и для ее спасения была создана комиссия формально государственная, фактически, так сказать, из людей, которые были глубоко преданы преподобному Сергию. Комиссия – это отдельный вопрос. Они занимались описанием коллекции Лавры, святынь. И благодаря тому, что находились в комиссии, когда уже после закрытия Лавры сюда приехал представитель наркомата юстиции для того, чтобы увести мощи преподобного Сергия в Москву, в музей атеизма, то по благословению патриарха Тихона и отца Кранида Алсуфьев и Флоренский изъяли главу преподобного Сергия и заменили ее на сходный череп одного из князей Трубецких, погребения которых находились под Троицким собором. И вот эта глава затем была перенесена в дом Алсуфьева, находилась в ящике из-под серебра, который был подставкой для большой пальмы. И тут она хранилась до 1928 года, когда в Сергиевом Посаде начались большие посадки людей, было посажено около 100 человек. Алсуфьев вынужден был бежать из города, а перед этим вместе с супругой они зарыли главу в саду. Когда посадки кончились, то Алсуфьев даже не возвращался в город, а Софья Владимировна вместе с Павлом Федоровичем Глупцом, тогда молодым юношей, вырыли эту гробу, и он ее отвез в поселок Мишаловка в Люберцы, где она продолжала храниться тайно в доме Алсуфьева, вероятно, до 1941 года. В 1938 году был расстрелян Алсуфьев. Хранителями главы оставались в то время вот Софья Владимировна, затем Екатерина Павловна Васильчикова и Павел Александрович Глупцов. Вот трое человек знали. При этом каждый, можно сказать, день их могли арестовать. И когда началась война, то Глупцов был прислан на фронт, и вот перед этим он перевез главу из Люберец в село Виноградово к своему духовнику, архимандриту Илариону, который спрятал главу сначала под престолом, а затем перенес в свое жилище на чердаке дома, где он жил. Вот таким образом глава находилась в Виноградово, а линия фронта в то время проходила буквально в 3-4 километрах от этого места. Миссию, которую должен был осуществить Галкин, то есть увоз мощей преподобного Сергия Московский атеистический музей, эта миссия сорвалась, потому что он опасался восстания крестьян. Мощи оставались по-прежнему в лавре. Затем во время войны были увезены вместе со всей коллекцией в Соликамск. После войны привезены сюда. Когда открылась лавра, то Павел Александрович Голубцов и Екатерина Павловна Алсуфьева рассказали обо всем патриарху Алексею, и тот благословил вернуть главу преподобного Сергия на месте, поскольку лавра в то время открылась. Вот так осуществилась миссия Алсуфьева как хранителя главы преподобного Сергия. К этой миссии, к этому подвигу они были подготовлены всей своей жизнью, потому что они создали музей Куликового поля на свои средства, своим трудом, своим старанием. И все то, что сейчас делается, это лишь восстановление того, что сделал Алсуфьев за несколько лет. Затем и Алсуфьев, и его супруга участвовали в описании коллекции Троицы Сергия Лавры. Он говорил на открытии доски, что за одно только что-либо, что было сделано, уже, так сказать, они были бы достойны величайшей награды и почтения от потомков. Вот. Но они прошли все испытания с глубоким смирением. Юрий Александрович Алсуфьев был первый раз арестован в 25-м году и просидел в тюрьме несколько месяцев. Затем был арестован в 1938 году и расстрелян на полигоне в Бутово. Живя здесь, они предоставляли свой большой дом тем близким людям, которые тоже в то время не знали, где преклонить главу. Так у них поселились Мансуровы, и именно в этом доме была продуман и в значительной степени и написан знаменитый очерк истории отца Сергия Мансурова, который строится не по принципу царствования императоров, не по принципу руководства церкви митрополитов и патриархов, а по принципу святости. Чем замечательен этот очерк? Он строит церковь как бы изнутри, как проходили поколения святых и передавали друг другу благодатный опыт церкви. Вот так вот именно и строилась церковь. Не внешними усилиями и стараниями, не внешней, так сказать, историей, а историей внутренней. Вот если вспомнить, какие вот обычно знаем курсы, знаменитые курсы историков, там, владыки Филарету Гумилевского, Глобинского, самого митрополита Макария, то там много внимания уделяется различным церковным реформам, очень много внимания бывает уделяется ересям, нестроениям и так далее. А самая жизнь в церкви, она остается как бы закрытой. И, скажем, в таком привычном курсе, а где бы там нашлось место, например, Матронушки, где бы там нашлось место о тех, так сказать, святых, на которых церковь и стоит. Вот поэтому, конечно, отец Сергий написал немного, но этот труд, он должен быть положен в основание, так сказать, новой истории церкви, которая сидится на сугубо церковном принципе. Ну и Владимир Алексеевич Комаровский, который тоже здесь жил, иконописец, который расписывал и храм на Куликовом поле. В одном из 20-е годы, когда все храмы разрушались, он расписал храм Премудрости Божией Софии на Лубянке. Почти все, что он написал, почти все это погибло. Известна его икона Донская Божьей Матери, еще небольшие какие-то работы. Известно, что он написал 6 портретов Флоренского, они сохранились. Об нем отец Павел отзывал Шучи высоко, как о художнике иконописце, не стилизаторе икон, не копиисте, а который применил творческий подход к иконописанию. Эта доска была установлена на этом доме, который собрал под свой кров замечательных людей, о которых мы должны всегда помнить и молиться о них. Они внесли громадный вклад и в церковную сокровищницу, и в культурную, и, можно сказать, это вот мостик между церковной жизнью и жизнью культуры. Благодаря им культура воцерковляется, а жизнь церкви, ее искусство, богослужение, гимнография и так далее, достигает величайших вершин того, что в мире светском принято считать высоким стилем искусства.
Отец Андроник, а вот те жители, которые сейчас арендуют этот дом, те, которые живут там, они знают об этом?
Ну, конечно, да, там живут 3 священника. Они, конечно, об этом знают, и беседовали мы, и говорили, и по мере сил участвуют. На открытии памятника присутствовал глава города Гончаров, глава городского совета Демин. Почему это для нас тоже важно? Нам важно, чтобы люди, которые руководят жизнью города, не были бы отгорожены непроницаемой стеной от верующих. Ведь задача вот руководителей города, района прошлого года именно было создать своеобразное гетто. Так сказать, вот вы можете быть верующим, но вы не должны участвовать ни в жизни города, ни в решении каких-то вопросов, ничего вот так вот. По сути дела, для того, чтобы искоренить христианство, не столько для этого нужно гонение. Гонение только укрепляет людей, и церковь, хоть и, так сказать, конечно, скорбит о каждом человеке погибшем, но это только наполняет церковь. Но христианство предстоит величайшая борьба с антихристианской культурой, с антихристианской средой. И если среда в России будет меняться в сторону антихристианства, как она в значительной степени уже изменилась в Европе, то именно это может и повести к смене генотипа народа, создание ценностей антихристианских, к которым человек привлекается и по своей слабости, и по следованию моды, к примеру, там вот и все. Если будет создана такая среда, то, не знаю, удобно так говорить, то христианство может быть гибель. Да, придет другая культура, другая и все, и не нужны будут никакие гонения. Книги могут стоять, и никто их не будет покупать, потому что человек захочет читать не христианскую книгу, а противохристианскую. И вот в этом смысле нам не безразлично, как представители власти оценивают, смотрят на вот такие события. И поэтому хорошо, что они пришли, и хорошо, что они поддержали открытие дошки своим присутствием, своим согласием на это. Мне кажется, такие дела должны продолжаться.
Отец Андроник, вот прошло уже больше четверти века. Я помню, как мы здесь у вас совершали освящение доски на доме священника Павла Флоренского и служили молебен, и выступали различные деятели, в частности, деятели культуры, и городские власти тоже были. А сегодня город как-то оказывает помощь вот этим вот проектам, этим начинаниям. Я знаю, что дом Алсуфьева, он, ну, в таком критически сложном состоянии, и также дом священника Павла Флоренского помогает власти.
В отношении вот дома Алсуфьева так получилось, что он наполовину муниципальный, наполовину частный. Ну, Гончаров сказал, что мы постараемся помочь провести те ремонты, которые мы обязаны как власть проводить. В отношении дома отца Павла, ну, в достаточно хорошем таком состоянии. Конечно, так сказать, всегда много чего требуется и всего. Ну, вроде бы сейчас решили улицу, на которой он стоит, улица Пионерская, переименовать в улицу Дворянская. Много лет мы боролись за то, чтобы назвать ее именем Флоренской, но достаточно, так сказать, обоснованно и грамотно сотрудники музея Филимонов, Ткаченко говорили, что должен быть какой-то единый принцип возвращения имен. Если мы возвращаем имена улицам исторические, то надо все-таки этого держаться. Ну, года 2 назад на очередном таком вот заседании я говорил, хорошо, давайте вернем улицу Дворянская. Ну, значит, а как к этому отношутся коммунисты? Я говорю, ну вот видите, вы не выдерживаете принципа. Или же вы давайте согласно, так сказать, какой-то идеологии имена, или давайте, пожалуйста, я не против. Ну и сейчас вот тоже было заседание. Они говорят, ну вы будете удовлетворены, если улица будет присвоена имени Дворянской? Я говорю, конечно, буду, пожалуйста. Ну и вроде бы Гончаров подтвердил на этом открытии доски, что вернем улицы Пионерской, название Творянская, а улицы Карла Маркса, позволю себе прибавить такую присказку, как «да сгинет имя его», эта улица будет назначена имя Александровская. Поэтому в начале 90-х годов была большая борьба за возвращение имен. Их много вернули, но много еще и не вернули. Поэтому я думаю, что надо, если это вот произойдет событие, надо будет воспользоваться этим, обязательно развить, так сказать, как это дело, продолжить.
Пользуясь случаем, что я беседую с вами, мне хотелось бы спросить буквально кратко. Лавра на будущий год отмечает 700-летие преподобного Сергия Радонежского. И вот говоря о переименовании, о возвращении исторической памяти, уж, наверное, как-то нужно начать с того, чтобы искоренить этот бюст Ленина с Лаврской площади, потому что, сосуществуя, памятник преподобного Сергия и вождь мирового пролетариата смотрят друг на друга в расстоянии, наверное, 50 метров. Что будет с этим?
Мне ничего не известно. Ничего.
А Лавра никаких инициатив не проводит?
Я не знаю. Я бы что предложил? Поскольку просто, так сказать, его перенести куда-то и поставить где-то, во-первых, для этого нужно очень серьезное решение. Все у нас органы властные находится в раздрае таком, вот кто-то за, кто-то против. Здесь, мне кажется, можно очень просто было бы решить компромиссным путем. Поместить его в музей, в отдел советской истории. Экспозиция будет рассказывать о гонениях, а кто, так сказать, организатор. Вот его бюст. Как памятник просто. Он, кстати, выполнен довольно хорошо и считается, что это один из лучших бюстов Ленина. И художник его выполнял очень талантливый. Поэтому можно его и не разрушать как произведение искусства, но оно будет отражать именно ту эпоху, в которой он был организатором. И для этого не требуется уже ни решения, мне кажется, города, ни районного совета. Он сохраняет свою ценность и перемещается. Возглавить экспозицию в советское время.
Все равно нужна политическая воля.
Ну, воля-то, конечно, нужна воля. Но вот наличие двух памятников на одной площади, оно как бы и нам говорит, на какой ступени развития мы находимся. Это же словами Ленина, две власти у нас. У нас есть власть духовная, церковная, я имею в виду власть самосознания, понимание того, что необходимо нам руководствоваться заветами преподобного Сергия. И есть, так сказать, еще значительная часть людей, которые или безразличны к этому, или против этого. Эта часть людей постепенно, она, ну, хочется думать, не знаю так, насколько правильно, она, ну, по каким-то их рейтингам, по счетам, якобы она постепенно снижается. Поэтому, что все это сделать вот бесконфликтно в таком вот роде, и цивилизован, мне кажется, это было бы достойное место для этого памятника, и все.
Отец Андроник, два слова буквально о том, что сейчас в Лавре происходит. Как вы, как человек, ученый, человек, принадлежащий все-таки к роду флоренских, относитесь к тому, что сегодня происходит с реставрацией наших культурных памятников, и в частности вот с бывшим музеем, в связи с подготовкой к юбилею?
Ну, я тут ничего такого сказать определенно не могу, потому что я не участвую в этом непосредственно. И здесь надо знать, ну, когда идут такие масштабные работы, то всегда, конечно, присутствуют две стороны. Одна сторона, что за короткое время привлекаются колоссальные силы, и масштабность таких работ трудно провести их, оценить, если бы не было, так сказать, юбилея. Но, с другой стороны, это естественно. Темпы работ такие большие, что, конечно, научная составляющая здесь может зачастую умаляться. Мне приходилось говорить со специалистами, и, с одной стороны, они не только вот признают вот этот момент, но они говорят, сейчас нет уже рабочих таких. Если у нас раньше, помните, был Америка, который знал каждый кирпичик, а здесь он сейчас у нас нет рабочих, у нас нет мастеров сейчас в таком объеме. Поэтому, мне кажется, здесь надо как-то соотнести себя вот словами Владыки Игнатия Брянчанинова, что человек должен покоряться условиям того времени, где он живет. Да, может быть, лучше для науки, для культуры было бы проводить все это более медленно, более тщательно, набрать этих мастеров. Но если даже на государственных стройках, где ракеты запускают, не хватает элементарно грамотного рабочего. Вот. Ну, что говорить о том, как, если мы установили Лавру одновременно и Новый Иерусалимский, и другие монастыри. Поэтому здесь надо смириться и соотнести себя с теми условиями, в которых мы живем.
Что мы и стараемся делать. И один из последних вопросов касательно сегодняшнего времени. Вот, отец Андроник, мы сейчас читаем прессу, читаем интернет-издания, новости просматриваем. И видим, что в связи с таким большим развитием церковной жизни и реформ различных в церкви, очень много людей действительно приходят в церковь, люди тянутся к Богу. Мы видим, что очереди до мощей преподобного Сергия сегодня часто идут по всей лавре. Такого не было никогда. Люди идут с открытым сердцем. А с другой стороны, мы видим нарастающую злобу и недовольство людей по отношению к церкви, к попам, к церковникам, к церковным людям богатым, так сказать. Вот они видят апологию богатства в церкви только. Конечно, мы не можем всех нравоучить, наставить, но ведь не секрет, что очень многие наши и священноначалия, и монашествующие, и миряне, и члены церкви ведут себя не очень достойно в этом смысле. Вот не кажется ли вам, как говорят очень многие наши авторы и радиослушатели, что восстановив внешнее благолепие церковное, стены, так сказать, эти ребра, мы утратим дух и утратим, в конце концов, духовность и навлечем на себя еще больший гнев Божий вот, по сравнению с тем, что был в начале веков?
Дело в том, что если мы утратим дух свой от того, что мы восстанавливаем стены, или от своего собственного нерадения, восстановление внешнее, оно, как правило, не мешает восстановлению внутреннему. Вот. Поэтому ведь церковное священачалие, как можно на нас воздействовать? Через внешнее, так сказать, деяние. Через внутреннее деяние может воздействовать наша только совесть. Поэтому здесь надо не кивать головой, что вот из-за этого я не могу то и то, так сказать. Из-за того, что идет реставрация, никто тебе молиться не мешает. Никто тебе не умоляет, не делай этого, не делай этого. Поэтому, мне кажется, это в значительной степени самообман для нас, что нам мешает то, что делается масштабная, так сказать, работа. А надо, наоборот, брать пример с них. Вот я так обращал внимание, как рабочие все-таки трудятся упорно. Обеденный перерыв, смотришь, там быстро собрались, пошли, так сказать. Не хочется так сравнивать, но я не думаю, что на светских сроках так работают. Вот. Потом должно учитывать состояние этих людей. Эти люди, и мы тоже, мы именно через внешнее-то можем прийти к внутреннему. А так вот думать, что мы уже ангелы, которым ничего внешне не нужно. Вот. Ошибочная позиция. Внешний труд их должен привести к церкви. А оттолкнуть от церкви их может, конечно, наше собственное нерадение.
Будем думать о лучшем и молиться о том, чтобы преподобный Сергий, который сейчас пребывает своими мощами в целости и уже с головой, будет окормлять свою обитель и не допустит, не уйдет, как говорят сегодняшние журналисты, из лавры. Многие сейчас говорят, что преподобный Сергий ушел из лавры. Я думаю, что все-таки это не так, потому что люди не могут приходить к пустому источнику, и обилие людей в лавре свидетельствует об этом.
Ну, окончатся эти трудные времена. Как трудные? Трудные времена были после войны 45-го года. А что сейчас? Будет более спокойно внешнее спокойствие в лавре. Потом монахи, которые пришли в лавру, они же знали, что лавра – это действительно в хорошем смысле. Это большой приход. Что если ты хочешь тишины, тогда иди, сейчас множество монастырей, уединенные скиты. И в этих скитах те же проблемы стоят. Это проблема времени. А кто может сказать, что я хочу выбрать другое время? А что в другое время, когда татаро-монголы разрушали храм, было легче? А когда Петр I закрывал церкви? А когда гонения были, было легче? Вот это вызов Богу, что я недоволен, что ты меня родил в это время. Поэтому здесь надо просто быть разумнее, смирение и быть благодарным тем людям, которые вот несут тяготы эти внешние.
Благодарю, отец Андроник, спасибо.
Подошел к концу 456-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.